Вот так звук истории.
Добрый день всем. 16:07 мы в прямом эфире. Наталья Селиванова, Сергей Бунтман. Программа «Звук истории». Звук действительно этой программы начался со звука, с граммофонных пластинок. Это действительно граммофонные пластинки, 78 оборотов, целый ящик, который мы приобрели. И это были... Среди всех пластинок был большой такой вот кофр «Похороны Орджоникидзе», изданный. Несколько пластинок, на которых и музыка, и выступления. И показал, что это очень, конечно, и ценно, и любопытно, и исторически важно. Потом оцифровали, и вот теперь это можно представить, фрагменты оттуда. И, конечно, через 80 лет, это 37-й год, февраль, к февралю мы не успели, но не в этом дело. Мы через похороны Орджоникидзе и через смерть Орджоникидзе мы можем понять обстановку первой половины 37-го года уже достаточно ясно. Григорий Константинович Орджоникидзе, Серго, как его называли, это из старых большевиков, конечно, он из первых большевиков, из тех, кто в 900-х годах в Закавказье уже был революционером. Он довольно рано встречается со Сталиным, он младше Сталина на 7 лет. Ему, кстати, только исполнилось за 4 месяца до смерти, исполнилось 50 лет. 50 лет в 36 году, в октябре, он отмечал свое 50-летие, и уже было нехорошо. Человек, он был разный, разнообразный. Но вот чего ему, в чем нельзя отказать, это в пламени таком вот. В пламени, в страсти, чем бы он ни занимался, и любовь к Сталину. Невероятная дружба, любовь к Сталину и доходящая до преувеличений. Вы услышите сегодня фрагменты выступления, которые я включил из фильма, снятого после смерти Орджоникидзе Дзигой Вертовым и Яковом Блюохом. Яков Блюох это уже был тогда не столько режиссер, сколько деятель кинематографа советского. Он был когда-то директором броненосца «Потемкин» у Эйзенштейна. Потом вот такое было им поручение и замечательному, великому документалисту Диге Вертову и Якову Блюоху снять фильм памяти Серго Орджоникидзе. И вот там будут выступления, где вот как раз страсть в эту переходящую вообще все рамки вы услышите. Он был готов за Сталина биться. И в момент, когда еще не была определена вот такая вот главенствующая роль Сталина во всей партийной системе Советского Союза, когда еще не то, что можно было, а возможно было дискутировать о том, хорош он или плох, как руководитель, доходил Орджоникидзе до рукоприкладства, что партия и... разбирала потом и ставила ему на вид и журила Серго Орджоникидзе. Он заведовал партийным контролем, то есть он, в общем-то, определенные чистки и проводил. Но потом самое главное его дело было уже в мирное время после всех гражданских войн и в 30-е годы, это индустриализация, это тяжелая промышленность. Наркомат тяжелой промышленности, вы все прекрасно знаете, на Славянской площади, на площади Нагина, деловой двор начала 20 века, это вот это здание замечательное. Замечательная, кстати, такая строгая архитектура начала 20 века. Вы его очень хорошо, если смотреть на церковь всех святых на Кулишках, то справа от нее вот это очень большое здание, которое уходит туда, ближе к Варварке. И к китайскому проезду, к Китайгородскому. Вот. И Орджоникидзе, и в чем состояла сложность перед самой смертью Орджоникидзе? Потом об обстоятельствах два слова, конечно, мы скажем. Да и не два, даже побольше. Орджоникидзе в той системе, которая существовала, об этом очень хорошо пишет Олег Ревнюк, автор лучшей книги о Сталине, которая есть, биографии Сталина. Он был и гостем нашей программы, и вообще замечательный историк. Говорит, что система не то что клиентов, а опекание своих. Были и свои любимчики, нужные люди, и даже их, например, прошлое сомнительное или подозрения, они как-то затушевывались до поры до времени. Но Орджоникидзе за своих стоял, во-первых, за своих выдвиженцев с Кавказа, которых он ставил на ключевые посты, и потом действительно полезных людей для тяжелой промышленности. До самого конца, когда уже начались подозрения, репрессии, и вот такие цепочки пошли, он была интересная проговорка в отраслевой газете, когда говорил один из сотрудников Орджоникидзе, что тот его послал проверить, есть ли вредители, и разобраться действительно честно, и каким-то образом это различить, где существуют недостатки, объективные недостатки, а где какая-то вредительская деятельность. И со Сталином он встречался за последние месяцы своей жизни необычайно много и достаточно бурно. Не вынося это вовне, Орджоникидзе все время, и это факт, он старался защитить своих. И это ему все меньше и меньше удавалось. Он уже понимал, что что-то не то, что тяжелее и тяжелее становится отношение со Сталиным. И, скорее всего, хотя существуют другие мнения, я не говорю официальной точки зрения, Орджоникидзе застрелился 18 февраля 1937 года. Этери Орджоникидзе, дочь, отстаивает версию, и вот вы можете посмотреть программу у Константина Смирнова, замечательной программе «Большие родители». Она отстаивает, все-таки склоняется к тому, что это было убийство. Но, скорее всего, это было самоубийство и доведение до самоубийства. Когда приехали члены Политбюро, важнейший Молотов, Сталин, приехали, и они велели, как рассказывала впоследствии репрессированная, потом вышедшая Зинаида Гавриловна, жена Орджоникидзе, она говорит, что ей велели молчать. И, да, кстати говоря, если вы в какой-нибудь передаче или где-нибудь услышите, что она была расстреляна, это неправда. Она умерла достаточно поздно, и она прожила еще долгую жизнь, но она отсидела. Как и все родственники Орджоникидзе были репрессированы, кто расстрелян, кто нет. Так вот, он застрелился. Это тщательно скрывалось, паралич сердца, вот был официальный диагноз. И вот сейчас с необычайной пышностью и скорбью был выставлен гроб Орджоникидзе в колонном зале Дома Союзов. В почетном карауле, как мы видим в фильме, стоят многие деятели, стоит и Сталин, и Калинин, и Молотов, и все остальные, Ворошилов, конечно, потому что военная промышленность была очень важна, стоят все. Потом тело отвозят в крематорий после всех прощаний, и урну с прахом уже выносят из колонного зала, приносят на Красную площадь. И вот с этого мы начинаем сейчас. Вот у нас сейчас звучит траурный марш, это как раз вынос урны плюс интернационал. Сталин несет, это видно в документальных кадрах, он несет урну вот на таких вот особых носилках, вот как многие из нас видели это при последующих похоронах на Красной площади, он несет урну, но он не будет выступать на митинге. Будет главным докладчиком, если можно так сказать, будет Молотов, председатель Совета народных комиссаров. Это Красная площадь. И вы слышите исполнение именно к случаю исполнения интернационала как государственного гимна Советского Союза. Это действительно Красная площадь. При оцифровке было отмечено, что колонный зал, но вся остальная музыка была во время прощания с Серго Орджоникидзе. А вот это уже Красная площадь. Начинается траурный митинг, и сейчас вы услышите фрагменты из некоторых выступлений. Значит, стратегия выступлений такая. Скорбь, излагается славный путь Григория Константиновича Серго Орджоникидзе, и здесь Молотов задает тон. И потом мы поймем, почему задает тон, упоминая главных фигурантов вот, врагов народа, которые уже арестованы. И в наркомате тяжелой промышленности заместитель наркома Пятаков арестован. И это, кстати, то, что добило Орджоникидзе. Но не совсем потому, что он... поддерживал Пятакова. Немцы говорят, что он его убедило. И он, то ли он в ярости был против Пятакова, который оказался предателем, то ли он делал вид, что он согласен с тем, что Пятаков предатель. Но вот послушайте концовку выступления Молотова.
Товарищ Орджоникидзе не ожидал, что Пятаковы, которым были предоставлены такие возможности, могут пасть так низко, скатиться в такую грязную, темную яму контрреволюции. Мы знаем, как на это ответить. Сам Серго всею своей героической жизнью, без остатка отданной борьбе с врагами трудящихся, борьбе за победу коммунизма, сделал для этого столь много, так лишь немногие. Образ Серго Орджоникидзе будет всегда стоять перед нами как светлый пример не только нам, но и грядущим поколениям будет служить призывом к беззаветной борьбе за полное освобождение и счастье всей великой семьи народов, за полное торжество коммунизма.
И вот эта словесная вязь, до того был действительно славный путь революционера Серго Орджоникидзе. Причина смерти – это труд, работа не жалел себя, царские тюрьмы, каторга, гражданская война подорвали его здоровье, и последний удар по здоровью Серго Орджоникидзе нанесли Пятаковы и другие. Это февраль 1937 года. В последние дни Орджоникидзе готовит выступление и готовит резолюцию по выступлению о вредительстве на пленуме ЦК, который должен был состояться вот просто 19 числа. Его перенесли на 23 февраля, и он несколько дней продолжался. Причем Орджоникидзе хотел сделать финт, хотел смягчить вот эту начинающуюся тотальную волну репрессий в своем ведомстве, хотел смягчить, хотел подчеркнуть успехи. Они были, существуют. Олег Хлебнев пишет, и он видел это, проект резолюции Орджоникидзе, правленный Сталином. Вычеркнуты все успехи, и акцент сделан гораздо более жесткий на вредительстве и на необходимости дальнейшего выявления вредителей и врагов народа. Что вот сейчас вот Молотов дает конспект того, что будет на пленуме. Но сам Орджоникидзе на внешнем контуре выступает не менее страстно. Вот на юбилее газете «За индустриализацию» вот он как говорит о тех же самых людях.
Руководители таких, как наш Сталин, займет не одна страна. Вот эта страна, возглавляемая нашей партией, может разрешать любую задачу. И никогда волос, вроде тропы, может сделать, ни на секунду не может остановить эту движущуюся вперед огромнейшую армию по 70-миллионному населению, вооруженной Ленинско-Сталинской марксизмом.
При этом он дает понять, что он, что в наркомате тяжелой промышленности с тем, что Пятаков предатель, он соглашается. Во всяком случае, внешне. Но он не сдает других. Во всяком случае, собирается минимизировать эти потери. И вот, посмотрите, сейчас мы послушаем фрагмент, тоже концовку выступления наркома обороны Ворошилова. Ворошилов долго в своем выступлении вспоминает путь гражданской войны и 11-ю армию Закавказья. Он так вот просто как послужной список читает Орджоникидзе. Они действительно очень много и воевали вместе. И потом он... Здесь вы увидите панегирик вооружению Красной Армии и самой Красной Армии, и роль Орджоникидзе в этом. Здесь очень есть любопытные вещи, о которых мы с вами сразу поговорим после того, как завершит свое выступление Ворошилов.
Почетные и трудные поручения вождя народов товарищ Орджоникидзе блестяще выполнил. Он знал лучших конструкторов оборонной промышленности, лучших людей из рабочих, ударников и стахановцев. Он знал потребности и нужды Красной Армии, и он умел поднимать, зажигать инженеров, техников и рабочих на создание лучших образцов самолетов, танков, подводных лодок, пулеметов, пушек и всего того, чем ныне богата наша рабоче-крестьянская Красная Армия, чем ныне гордится наша страна в качестве страны неприступной ни для каких ее врагов. Красная Армия является сильнейшей армией мира. Ее техническая оснащенность и вооружение стоят на высоте современных требований. В этом историческая, огромная заслуга и нашего родного ЦРГО. Красная Армия, люди советской страны, принесет за это сегодня нашему пламенному ЦРГО свою последнюю горячую благодарность. Бойцы, командиры и политработники никогда не забудут Григория Константиновича Орджоникидзе, своего товарища ЦРГО, великого патриота социалистической родины. Красная армия, победившая социализма, склоняет свои знамена и клятвенно обещает тебе, дорогой ЦРГО, надежно защищать нашу великую социалистическую родину, которой отдал ты свою прекрасную, чудесную, полную творческих успехов жизнь. И беспощадно Красная Армия будет уничтожать всех тех, кто посмеет посягнуть на родину трудящихся, на страну социализма, которой ты, дорогой наш ЦРГО, отдал себя до последней капли твоей крови. Мир праху твоему, наш друг, наш любимый товарищ, наш чудесный боец.
Вот как говорил Ворошилов. Ворошилов вел очень осторожную тактику. И пока и на пленуме он будет говорить, что армию вредительства, вражеские вылазки, троцкистско-зиновьевские и так далее, все уже мало задело. Тут же оговаривается, Может быть, мы недостаточно внимательно еще смотрим. Не исключаю, что может быть. Он ведет вот такую вот тактику. В отличие от Орджоникидзе, который, например, своего давнего соратника Ламинадзе, который был осужден, и он, например, он помогал семье в открытую. Сталин его ругал за это, но пока только ругал. Пока это было еще как бы в пределах допустимого хотя бы для Орджоникидзе. Как старого товарища, немного такого пылкого. Вот вы слышали уже кусочек Орджоникидзе, он такой, он пылкий. Поэтому так все выглядит искренне. Даже самые вот эти преувеличенные, невероятные гиперболы в адрес Сталина. Ему пока можно. А вот потом вот Евгений нам пишет, сколько они сдавали всех своих родственников, всех своих спокойно это переносили. Это чуть-чуть позже. Это потом войдет в правило, вот это молчание. И, пожалуй, Орджоникидзе был последним, кто отстаивал своих. Мы сейчас прервемся, а потом продолжим вот траурный митинг. И первым, кто будет выступать, это очень интересно, будет выступать Никита Сергеевич Хрущев. Он тогда первый секретарь Московского горкома. Внимательно послушайте, но это через 5 минут.
Вот так. Звуки истории.
Продолжаем. Это 21 февраля 1937 года. В полном, можно даже слышать, как бьют куранты, когда мы слышим полностью речи. Ну вот, слишком пафосно, пишет Дмитрий. Да-да-да, не то слово. И все, кто выступает, за одним исключением, знают, что произошло с Орджоникидзе. Между прочим, те, кто подписывал медицинское заключение, потом будут репрессированы. А параличие сердца, обстановки сердца, инфаркт. Зинаида Гавриловна, говорят, хранила окровавленное белье, она спрятала Орджоникидзе. Записка, как по ее же словам, как передают ее слова, записка, которую он оставил на комоде, записка бесследно пропала. Ее взяли у нее, и все. Мешал, чем мешал Орджоникидзе? Он был досадным недоразумением. Уже становился. Он искренне дружил с Кировым. Это два таких вернейших сталинца были. И соратника по Кавказу тоже. А Кирова убили. С Кировым прощались. Это был гнев. А тут получился такой уникальный случай. Орджоникидзе застрелился, но это единственный из старых большевиков, занимавший высокие руководящие посты, член Политбюро, нарком тяжелой промышленности, ключевой отрасли, который вот хотя бы для виду можно было показать, что он умер вот в такой партийной чистоте. И поэтому здесь и пафос такой, и такое преувеличение. И здесь единственный человек, который говорит, не зная, судя по всему, судя по собственным воспоминаниям, и признаниям, и заверениям, не знал до поры до времени, вот во всяком случае в этот день, 21 февраля, не знал Хрущев. И вот послушайте концовку, тут и про врагов, тут и про все, и про дорогого Серго, но вот это вот молодой еще Хрущев.
Тяжело прощаться нам, рабочим и трудящимся Москвы, с тобой, дорогой товарищ Серго. Нам, которые имели счастье жить и работать вместе с тобой в одном городе, часто слышать твой пламенный голос на заводах и фабриках Москвы, твои большевистские призывы к борьбе за дело Ленина Сталина. Мы видели, с какой силой и страстью отдавался ты работе на благо рабочих и всех трудящихся нашей страны. Как не щадил ты остатков своих сил, как заражал ты своей революционной страстью массы рабочих и всех трудящихся. Мы, большевики Москвы и все трудящиеся, посылаем проклятие, ненависть и презрение врагам рабочего класса Советского Союза и рабочего класса всего мира, подлым предателям, троцкистам, зиновьевцам, правым контрреволюционерам, фашистам, врагам трудового народа. Это они своей изменой, своим предательством, шпионажем, вредительством ускорили твою, наш дорогой Сергор, смерть. Теснее же сплотим, товарищи, свои ряды, еще более тесным кольцом сомкнем все вокруг нашей ленинско-сталинской партии, великого нашего вождя товарища Сталина, и со всей страстью ненависти к врагу добьем этих проклятых извергов, изменников, предателей. Мы клянемся тебе, наш дорогой товарищ Серго, что дело на нашей ленинско-сталинской партии мы доведем до конца. Мы разобьем остатки врага внутри нашей страны, контрреволюционеров, троцкистов, зиновьевцев, правых и всех других врагов нашего социалистического государства. Мы еще выше поднимем большевистскую бдительность. Мы еще глубже понесем массы учения Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Твоя работа, твоя беззаветная неутомимая борьба за дело Ленина, Сталина будет служить примером для всех нас. Под знаменем Ленина, Сталина, под которым ты боролся, товарищ Серго, за который ты отдал свою жизнь, мы победим. Прощай, наш любимый Серго. Дело, которому ты посвятил свою прекрасную жизнь, победит во всем мире.
Концовки такие прощались Хрущеву, так же, как и определенные нечтения и определенные косноязычия. Это такое вот зеркальное несколько отражение Серго Орджоникидзе как оратора. Потому что Орджоникидзе был человек митинговый и иногда произносил удивительные фразы. Вот мы сейчас послушаем два фрагмента из его выступлений. Вот что он говорит, например, о Сталине, как Сталин боролся с врагами. То есть, панегирик Сталина, но обратите внимание на удивительный глагол, который употребит Орджоникидзе.
Напрасно о том, кто кого в нашей стране сегодня уже не существует. Всем известно и врагам, и друзьям, что в нашей стране кто кого, это мы, большевики, диктатура пролетариата. Эта диктатура пролетариата сегодня имеет под собой высокую техническую индустриальную базу. Это наша сила. И эта сила, эта мощь создана главным образом. Благодаря тому, что во главе нашей партии, во главе нашей страны был товарищ Сталин, который в самые тяжелые моменты в жизни нашей страны, а эти моменты были, товарищи, он ни разу не колебнулся, ни разу не испугался этих трудностей и выбросил лозунг. Нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять. И на самом деле, укажите мне такую крепость, которую бы мы с вами не взяли за эти годы. Таких крепостей нет.
Ну вот митинговый человек, и вот ни разу не колебнулся, это замечательный голос. А вот о женщинах, пожалуйста.
В мире не имеет таких прекрасных женщин, как наша страна. Свободная, советская, гордая женщина. Ни одна страна ее не имеет. И наша страна имеет эту женщину, эту мать, эту жену, эту сестру только потому, что партия Ленина Сталина победила полностью Сталина.
Это там просто не туда чепчики бросают, это вот видно, это вот Зиги Вертова в фильме и у Якова Блеуха, о котором мы еще поговорим, там есть своя поразительная история. Итак, вот что они говорят. Слышим голос больных людей. Ну, как, да. Хрущев совсем какую-то ересь несет на похоронах. Нет, ну вот это нагнетание страсти, которое у него есть, которое страшнее другое. Страшнее, когда огромные массы людей настраивали на требования публичной расправы. Но вот сейчас это только вот идет по нарастающей отсюда. Меня удивило, когда Хрущев в поставленной вами записи произносит что-то вроде «еще теснее, сомкнемся вокруг», как будто читает по бумажке и не успевает прочитать. Ну, он и читает по бумажке, и без бумажки. И он повторяет несколько фраз. И потом мы это услышали, когда Хрущев станет руководителем страны, что он постоянно добавляет. Вот это помните про Аденауэра? Мы так, они ухают, мы так ухнем. Вот он здесь уже абсолютно будет себя чувствовать свободно, вот в 50-х годах. Вот, и сейчас мы приходим к последней фигуре этого траурного митинга. Это Лаврентий Берия. И Лаврентий Берия, это был вопрос, который, ну, не то что поссорил, вот трудно говорить, поссорил со Сталиным, но вызвал обиду, ярость, недоумение Орджоникидзе. Когда Берия, Сталин стал выдвигать Лаврентия Берию на первые посты в Закавказье. Ну, уже от того, что не увидит Серго, когда Берия займется всеми органами, всем НКВД и станет наркомом общим, большим, наркомом с большой буквы, как его и называли. Но пока Берия выдвиженец именно Сталина, помимо всех других большевиков Закавказья. И он руководит всем Закавказьем. И Берия по свидетельствам всех вызывал просто ярость невероятную у Орджоникидзе. И тогда это было еще можно, потому что он чувствовал себя гораздо сильнее, гораздо ближе к Сталину, гораздо ближе к революции, чем Берия. Ну вот слушаем последнее выступление.
От трудящихся Закавказья, от партийных и советских организаций Закавказья слово имеет товарищ Берия.
Товарищи, большевики, трудящиеся республик Закавказья, Грузии, Азербайджана и Армении с особой остротой и скорбью переживают невозвратимую потерю, которую понесла вся наша партия, вся наша страна. Безвременную смерть непоколебимого, бесстрашного борца за дело партии Ленина Сталина, выдающегося организатора, побед социалистической тяжелой промышленности Советского Союза, дорогого товарища Серго Орджоникидзе. Товарищ Серго родился в Грузии. В Грузии с юношеских лет начал он свою революционную деятельность. В Грузии он вступил в большевистскую организацию. В Грузии под непосредственным руководством основоположника большевизма в Закавказье, великого Сталина, получил он первое боевое крещение. Мрачные годы жестокого царизма в суровом подполье Закавказья Серго самоотверженно вел непрерывную борьбу с царским самодержавием. Руководимый Сталиным, Серго боролся за укрепление большевистских организаций. И в пролетарском Баку, и в Тифлисе, и в Сухуме, и в многих других городах и районах Закавказья. Твердо став в 1903 году на путь, указанный Лениным и Сталиным, единственно правильный путь большевизма. Товарищ Серго уже никогда не сходил с него. Ни на шаг не уклонялся в сторону. Высоко держал в своих руках непобедимое красное знамя ленинизма. Не сломили Серго ни тяжелый путь профессионала-революционера. Ни тюрьма, ни ссылка, ни мрачные застенки Шлиссельбургской крепости. В период гражданской войны по поручению Ленина и Сталина Серго выполнял наиболее ответственные задания на решающих участках борьбы за торжество социализма. Во главе отряда рабоче-крестьянской Красной Армии на Северном Кавказе бил белогвардейцев и интервентов, освобождал горские народы от гнета царских генералов, князей и помещиков. Когда трудящиеся азербайджана, Грузии и Армении подняли знамя восстания против своих белогвардейских правительств, меньшевиков, мусаватистов и дашнаков, этих наименитов империалистических держав, Серго по заданию Ленина и Сталина поспешил к ним на помощь. Азербайджан, Грузия.
Да, вот Берия, вот начало его речи, у всех были финалы. Ну вот, можно подытожить. Здесь замечательная пришла СМС-ка. Муж бабушкиной лагерной подруги Клавдии Михайловны Бабаев работал у Серго. Был расстрелян. Клавдия Михайловна рассказывала, что Орджоникидзе убили. Даже подробности знала. Она, конечно, была знакома со всей семьей. И все это точно знали. В нашей семье в этом тоже были уверены. Мой дед, Валентин Андреевич Трифонов, расстрелян. Хорошо знавший Серго, говорил о том, что это было убийство. Ну, во всяком случае, ну, похоже на то, что было самоубийство, но доведение было явным совершенно. Родственники Серго будут репрессированы. Это был урок всем, что даже не отсутствие уголовного дела, отсутствие ареста, отсутствие прямых обвинений не спасает никого. Родственники будут репрессированы, близкие сотрудники будут тоже репрессированы, в том числе, кстати говоря, и Вестник, отец Евгения Вестника, актера. А самого Евгения Вестника сдадут в детский дом, кстати говоря. Это тоже из сотрудников Серго Орджоникидзе. Во время войны тихо-тихо поменяют название. Город Орджоникидзе перестанет быть Орджоникидзе. И это вернется только в 50-е годы. И так. Вот, но пока идет пафос. И необычайно преувеличенный пафос. Градус скорби необыкновенный в фильме Дзиги Вертова и Якова Блеоха. Текст читает Василий Иванович Качалов. Вы сейчас услышите. Музыку буквально, как моцартовский реквием, написал Дунаевский. Это единственная его траурная или даже, можно сказать, такая скорбная музыка. Просто вот такая вот. История потом поет здесь Левон Хачатуров. Это певец, который пел, например, без упоминания в титрах, как и здесь, без упоминания в титрах, пел «Свинарки и пастухи», он пел песню «Ашуго», это он пел. Левон Хачатуров, это, простите, это старший брат Арама Хачатуряна. И тут вы сейчас услышите, и это был человек, который никогда не выступал на сцене. Говорят, он просто смертельно боялся сцены. Ну, какая же семья была потрясающая. Кстати, он отец Эмина Хачатуряна, дирижера, который бесконечное число фильмов записал, музыки, кинофильмам, руководил оркестрами большими. Вообще, семья чрезвычайно талантливая. Все четыре брата и их дети, они добились очень многого. И вот Левон Хачатуров. Вот какой, и какой градус... И даже как-то, удивительно, это перехлёст. Такая скорбь могла бы быть только, что считалось невероятным и никогда, что умрет кое-кто, в общем, совсем другой. Вот послушайте сейчас и Качалова, и Левона Хачатурова, музыка Дунаевского, слова Лебедева-Кумача.
18 февраля в 17 часов 30 минут в Москве у себя на квартире в Кремле от паралича сердца скоропостижно скончался народный комиссар тяжелой промышленности, член Политбюро Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков товарищ Григорий Константинович Орджоникидзе.
Если песня печально поется, не пугайся, товарищ родной. Это сердце
Хачатуров, который, когда приехали, старший брат Сурен привез Арама и Ливона, привез в Москву. Они сильно младше были. А Сурен Хачатуров был театральный режиссер и театральный деятель. У Михаила Чехова работал в МХАТе втором. Постановщик спектаклей в детском театре был. Он их привез. И они, кстати, вместе пели в армянской церкви в Москве. История вот с Закавказьем и то, что вот и Орджоникидзе тоже поучаствовал в перераспределении Закавказья, привела, например, для семьи хачатурянов к тому, что никогда, ни в какое советское время Арам Ильич никогда не был в Нахичеване на родине отца. Они потом переехали в Тифлис, еще до рождения Арама Ильича, на родине отца ему настоятельно советовали не бывать. Не бывать. И во всех фильмах показывают, вот когда и передачах телевизионных, показывают только Тифлисский дом хачатурянов. Нахичевань полностью была очищена от всякого воспоминания о том, что там когда-то было армянское население. Это тоже, между прочим, решение Кавбюро 21-го года. И Орджоникидзе там принимал участие. Вот как все переплетено. И, конечно, из гражданской войны я просто хочу вам подарить под конец этой передачи тоже в исполнении Ливона Хачатурова песню, конармейскую песню «Братьев Покрас» на стихи Суркова. Всего вам доброго.
Боевой 18-й год. Были споры недолгие, а в Кубани недолгие, при стране поднимали подвод. Но я не пили, мы с Буйсоном ходили на пятна большие дела. Нам горбатым парит ритмы, как горбатся громкая слава спасла. Oh, my God.
20 коней, пусть вы поведет.